Авторская программа Дианы Арбениной «Последний герой».
Добрый вечер. Меня зовут Диана Арбенина, и в эфире программа «Последний герой. Акустика редких людей». Наконец наступила зима. Каждый год мне нравится она все больше и больше. Я не знаю, с чем это связано, но мне кажется, что именно зимой человек предельно одинок и предельно тонок. И как сказала героиня моей сегодняшней программы, героиня, которой уже нет в живых очень много лет, очень в точку, если в одиночку.
Мой дом пахнет летом, я переживаю. А тех, кто на Марсе не загорает, такая большая, большая планета прощается с летом. Мой друг пахнет летом, он добрый и сильный. Мы с ним у вселенной любви попросили. Такая большая, большая планета приветствует это. Но все по списку, жить значит быстро, жить значит риски, смерть значит близко, смерть в каждом шаге. Шар на приколе, смерть значит скоро, ау, 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 пес пахнет летом, он фыркает носом, он любит галеты и лает на звезды. Такая большая, большая планета шлет приветы. И августом пахнет печаль океана, и мы покидаем чудесные страны. Такая большая, большая планета прощается с летом. Но все по списку, жить значит риски, жить значит быстро, смерть значит близко, смерть в каждом шаге. Шар на приколе.
Сегодня мой гость Янка Дягилева. Она из тех, кого мне катастрофически не хватает. Не хватает больше всего. Их крайне-крайне мало, пожалуй, их двое таких. Это Саша Башлачев, великий русский, советский поэт рок-н-ролла. И Янка Дягилева, конечно. Первая и единственная девочка в нашей стране, которая себя ни на йоту не прогнула, которая не покрылась пылью лет, пылью времени, накипью компромиссов и пустоты. Она, мне кажется, самая яркая и мощная женщина, которая поет рок-н-ролл. Я не знаю, понимала она это или нет, и понимала ли она, что ее песни – это начало и в каком-то смысле, к сожалению, конец рок-н-ролла. В общем, я не знаю, и она ушла в 91-м году, и мы не были знакомы. Поэтому я посвящаю эту программу ее памяти. Я хочу слушать с вами ее песни, а как можно больше песен сегодня и как можно меньше болтовни, потому что песни ее – это тоже такая мощная и сильная подача кислорода и для моей души, и для моей крови. И здесь как-то не особо есть место красивым словам, потому что это все, по сути, жвачка объяснения. Намного ответственнее быть и намного сложнее быть тонким, честным, прямым, таким отважным солдатиком, которому было не слабо гулять по трамвайным рельсам. С этой песни мы и начнем эту программу.
А мы пойдем с тобою погуляем по трамвайным рельсам, посидим на трубах у начала кольцевой дороги. Нашим теплым ветром будет черный дым с трубы завода, путеводной звездой будет желтая тарелка светофора. Если нам удастся, мы до ночи не вернемся в клетку. Мы должны уметь за две секунды зарываться в землю, чтоб остаться там лежать, когда по нам поедут серые машины, увозя с собой тех, кто не умел и не хотел в грязи валяться. Если мы успеем, мы продолжим путь ползком по шпалам. Ты увидишь небо, я увижу землю на твоих подошвах. Надо будет сжечь в печи одежду, если мы вернемся, если нас не встретят на пороге синие фуражки. Если встретят, ты молчишь, что мы гуляли по трамвайным рельсам. Это первый признак преступления или шизофрении. А с портрета будет улыбаться нам железный Феликс. Это будет очень долго, это будет очень справедливым наказанием за то, что мы гуляли по трамвайным рельсам. Справедливым наказанием за прогулки по трамвайным рельсам. Нас убьют за то, что мы гуляли по трамвайным рельсам. Нас убьют за то, что мы с тобой гуляли по трамвайным рельсам.
Авторская программа Дианы Арбениной «Последний герой».
Она прожила 24 года всего. Она даже не дотянула до 27 лет, возраста, в котором по странному и трагическому стечению обстоятельств погибают самые талантливые, самые, мне кажется, тонкие люди, которые в силу того, что их очень много, это и Курт Кобейн, и Дженис Джоплин, образуют так называемый «Клаб 27». Так вот, Янка в этот клаб не попала. Она смогла прожить только 24 года. Она родилась 4 сентября, осенняя была, в 66-м, ушла 9 мая 91-го, так сказать, победила. Родилась в Новосибирске, там и погибла. Она погибла на даче, куда поехала с отцом. И она утонула. Есть несколько версий, почему это случилось. Некоторые говорят, что она сиганула с обрыва в воду. Некоторые говорят, что это была насильственная смерть. Но было в какой-то момент было модно говорить, что это политика. Мне очень страшно высказывать свое мнение по этому поводу, но я знаю очень много ребят, которые знали ее лично и говорили, что она отнюдь не была депрессивной, как ей приписывают. Могла посмеяться очень и была достаточно... Она была закрытым человеком, очень одиноким, но при этом сигать воду бы она не стала. Может быть, это был несчастный случай. На самом деле никто не знает, что было, и очевидцев не было, и нашли ее тело только через несколько дней, с трудом опознали. А говорю я это вовсе не для того, чтобы изобразить здесь программу какого-нибудь желтого канала. Знаете, когда диктор таким псевдоозабоченным голосом говорит, что на самом деле случилось, и всех просто колотит от этой фальши. Так вот, не для того, чтобы как-то объяснить, каким страшным образом она ушла. Мне просто важно изложить такие сухие факты для именно для тех молодых и начинающих ребят, которые только взяли в руки гитару и которые, может быть, не слышали ее песни. Это очень важно, потому что это наши корни, это корни русского рока. И мне бы очень хотелось, чтобы те, кто их не слышал и кто с ними не знаком, с этими песнями, открыли интернет, открыли те источники, которыми мы все пользуемся, и послушали, зная уже обстоятельства ее жизни и обстоятельства ее смерти. Это же очень важно, как человек приходит и как он уходит. И, на мой взгляд, она действительно одна из самых важных, ключевых фигур в нашей стране, которые играли рок и играют рок на русском языке. А корни надо знать. Корни, истоки нашего русского рока.
От большого ума лишь с ума до тюрьма. От лихой головы лишь канавы и рвы. От красивой души только струпья и вши. От вселенской любви только морды в крови. В простыне на ветру, по росе поутру. От бесплодных идей до бесплодных гостей. От накрытых столов до пробитых голов. От закрытых дверей до зарытых зверей. Параллельно пути черный спутник летит. Он утешит, спасет, он нам покой принесет. Под шершавым крылом ночь за круглым столом. Красно-белый плакат, эх, заводи самокат. Собирайся, народ, на бессмысленный исход. На всемирный совет, как обставить да по столу постучать. Ведь от большого ума лишь с ума до тюрьма. От лихой головы лишь канавы и рвы.
Я услышала ее, когда жила на севере, и почему-то мне кажется, что это был винил. Кассет было мало, и вот у нас был винил. И мне кажется, что это была какая-то такая черная пластинка, ну, во всяком случае, ощущение вот черной пластинки у меня в руках осталось. А что касается ее наследия, что касается ее дискографии, то было записано всего 4 альбома. Альбом, который вообще годы активности ее достаточно невелики, это 4 года с 89 по 91, просто мизер. В 89 был записан альбом «Продано», причем не было, конечно, никаких студийных вариантов у Сережи Фирсова на дому, это все было сделано. «Ангедония» была записана в 94-м, «Домой» тоже в 94-м, и «Стыд и срам» посмертно записаны тоже в 94-м году Егором Летовым и «Гражданской обороной». Они сделали очень неплохой альбом, и мне кажется, что сделали невозможное в то время, потому что, повторяю еще раз, не было никаких студий звукозаписи, вообще ничего не было. И, как видите, до нас дошел мизер. Стихи она начала писать в 85-м году, и я так понимаю, что все бы таким бы, наверное, оставалось бы, потому что активно она запела в 87-м, и как раз в это время познакомилась с Егором Летовым, который тоже начинал именно в это время, но он жил в Омске. Она в Новосибии. Вот она переехала к нему из Новосибирска в Омск. И началось их, так сказать, путешествие по нашей огромной стране. Вообще миграция сибирских рокеров в то время была очень привычна. Каждую пятницу новосибирцы садились в паровоз, приезжали в Омск в субботу, чуть-чуть выпивали. Почему чуть-чуть? Потому что алкоголь был поталоном. Это все миф, что панк-рок заливал как таковой, ничего подобного. Больше было чая. И вообще в Сибири больше чая. Так вот, общались, спорили, веселились, курили, много курили, кстати. Пели песни, и вот в субботу, воскресенье уезжали обратно в Омск. И это такие города, кстати, важные. Я их чувствую очень хорошо, потому что именно в Сибири, именно с Омска началась наша снайперская первая гастроль. Я помню, что мы поехали с Ургановой в 98-м году на первые свои гастроли в город Омск на двое суток. Ехали в паровозе, питались на каких-то станциях, причем так залихватски, что и пили постоянно чай у проводницы из титана, заваривая кипяточком. Так вот, залихватски так питались, что когда приехали в Омск давать концерты, практически их дать нормально не могли, потому что у нас были расстройства желудков и, в общем, адский ад. Но я очень хорошо помню эту первую гастроль, я очень хорошо помню эти многочисленные кухни, многочисленное пиво, аудитории, в которых, холодные аудитории, в которых мы пели. И играли мы обязательно на расстроенной гитаре. Так, чтобы настраивать гитару. Настраивали, кстати, мы гитару только так. На самом деле не было никаких тюнеров. Мы делали так. Что-то крутишь. Крутишь. Ну, то есть, вот таким образом, никаких тюнеров не было, и все было так самопально. Но при этом было очень классно, просто невероятно классно. И мне кажется, именно в такой атмосфере Янка и жила вот эти 4 года с 87 по 91, когда начались ее первые концерты, когда начались эти автостопы, когда они с Летовым, и не только, они путешествовали парами, катались от Ленинграда до Симферополя и просто до Риги, и исколесили всю эту страну, очень хорошо исколесили ее, заезжая в Киев. Я помню прекрасно разговоры про то, как они были в Киеве, и у них не было денег, и они пытались доесть какую-то котлету, но Янки, по-моему, тогда не было с ними, доесть котлету киевскую за каким-то ребенком. Котлета была большая, ребенок сидел с папой, и папа, когда увидел, что ребенок не может доесть, доел сам, они обиделись. Так вот, мне кажется, именно в ту пору было то самое рок-н-ролльное братство, о котором сейчас слагаются легенды, и которого вот мне лично сейчас тоже не хватает. Очень сильно не хватает.
Столкновения раскатились пополам по обе стороны.
очень люблю смотреть Янкины живые выступления. Их очень много в интернете. Еще раз повторяю, пожалуйста, ну не поленитесь, посмотрите это все и послушайте эти песни после программы, потому что она талант, безусловно. Я балдею от ее голоса, от ее манеры. Она мне вообще напоминает такую, знаете, нашу русскую Дженис Джоплин. Только она рыжеволосая, с абсолютно иным вокалом, подачей. И у них, на мой взгляд, совершенно одинаковый магнетизм. Магнетизм одной природы. И ими любуешься, их впитываешь, ими дышишь. Вот той свободой, которая может, при всей несвободе женщина, может как раз-таки показывать именно человек, который вырос в Советском Союзе, который вырос с девочкой в такую протестующую рок-н-ролльщицу. Или я не знаю, на самом деле, как называла себя Янка, но мне не кажется, что она играла панк. Мне все-таки кажется, она играла рок. И она не красилась, не было никаких косметических ухищрений, и не было желания, может быть, нравиться вот в нашем привычном смысле. Она постоянно курила. И вот с этой сигаретой в руке, без желания завоевать, такая рыжая, смешная, некоторые говорили, что она вообще была такой медвежонок. Она буквально упаковывала в свою харизму. И я слушала ее песни в 90-х без остановки. Еще раз повторяю, говорят, что она была депрессивна, но я этого не чувствую. Она была, мне кажется, предельно честна, это да. Принципиальная, сто пудов. Острая и нервная, ну, безусловно, конечно, надо слушать ее песни. И песни ее разные, и все меткие, с классным таким ритмом стиха, не с текстом, а с ритмом стиха. И без срывов на нелепой рифмовке заради мелодии. И она, конечно, поэт. Она, безусловно, поэт. Я бы сказала, она безусловный поэт.
Я оставляю еще полкоролевства, 8 метров, земель 3/9, на острове вымерших просторечий, купола из прошлогодней соломы. Я оставляю еще полкоролевства, камни с короны, 2 высохших глаза, скользкий хвостик корабельной крысы, 5-ю лапку бродячей дворняжки. Я оставляю еще полкоролевства, весна за легкомыслие меня накажет. Я вернусь, чтоб постучать в ворота, протянуть руку за снегом зимой. Я оставляю еще полкоролевства, без боя, без воя, без грома, без стрёма. Ключи от лаборатории на вахте я убираюсь. Рассвет в затылок мне дышит рассвет, пожимает плечами мне в пояс рассвет, машет рукой. Я оставляю еще полкоролевства, я оставляю еще полкоролевства, я оставляю еще полкоролевства, я оставляю еще полкоролевства.
Смотрите, какая у меня классная маечка. Я нашла ее на просторах интернета тоже. И я не знаю, кто придумал это, ну вот эту картинку, но если вы найдетесь, я буду вам очень признательна, подарю свою. У меня в одном экземпляре она есть, специально мама сделала для этой программы. Здесь написано: это Янка Дягилева. А ты продолжаешь, и тут мелким шрифтом, а ты продолжаешь утверждать, что ранетки играют настоящий рок. Мне кажется, это очень в точку и очень в тему. Я когда готовилась к программе, когда уже стояла на пороге дома и готовилась выходить в эфир последнего героя, я случайно услышала Янкину песню «Ты знаешь, у нас будут дети». Я этой песни не слышала до никогда. Я вообще не поверила, что это написала она. Скорее бы это написала Вероника Долина, у которой была песня «Когда бы мы жили без затей». Сейчас. Ну, буквально так. «Когда бы мы жили без затей, я нарожала бы детей от всех, кого любила, всех видов и мастей». Вот эта песня Вероники Долиной, а Янка волей-неволей как-то продолжила эту тему, но настолько в своем ключе и настолько рок-н-ролльно, что, в общем, ну, меня это подкупило. Давайте ее послушаем. Я ее слушаю второй раз в своей жизни.
Ты знаешь, у нас будут дети самые красивые на свете, самые капризные и злые, самые на голову больные. Мы их прокормить не сможем, все эти голодные рожи, в возрасте уже около года, по 32 зуба у каждого урода. Чтобы они нас с тобой не съели, мы их будем будем держать в черном теле и лупить, как сидоровых коз, и босиком прямо на мороз. И вот тогда они будут послушны, и мир лучше и лучше с каждым днем будет становиться у нас их. Много родится им игрушек, покупать не будем, это можно лишь нормальным людям. А эти дауны схватят в лапы и будут грызть и кидать на пол. В школу тоже их водить не стоит, тут любой учитель сразу взвоет, когда ему в канун 8 марта слегка нагадят. Ты знаешь, у нас будут дети самые красивые на свете, самые капризные и злые, самые на голову больные. Мы их прокормить не сможем, все эти голодные рожи. В возрасте уже около года, по 32 зуба у каждого урода. Чтобы они нас с тобой не съели, мы их будем держать в черном теле и лупить, как сидоровых коз, и босиком прямо на мороз. Вот тогда они будут послушны, и мир лучше и лучше с каждым днем будет становиться у нас их. Так много родится им игрушек, покупать не будем, это можно лишь нормальным людям. А эти дауны схватят в лапы и будут грызть и кидать на пол. В школу тоже их водить не стоит, тут любой учитель сразу взвоет, когда ему в канун 8 марта слегка нагадят. Прямо на парту у них не будет Бога, кроме рока. А самое главное, их будет много. Я буду их рожать каждую неделю. Мир станет таким, как мы с тобой хотели. Нас окружат родственные души и мир лучше и лучше с каждым днем будет становиться. Мы как тараканы будем плодиться, ты знаешь. У нас будут дети самые красивые на свете, самые капризные и злые, самые на голову больные, как мы.
Авторская программа Дианы Арбениной «Последний герой».
Еще раз добрый вечер. В эфире программа «Последний герой». И моя сегодняшняя героиня Янка Дягилева. Мой последний герой сегодня Янка Дягилева. Ее, к сожалению, с нами нет уже очень много лет. И, тем не менее, она как будто здесь присутствует. И как будто она здесь за всем этим наблюдает. И только что мы слушали песню, которая, вот с моей точки зрения, она такая девчонская, такая девочкина песня. А мы ведь все привыкли к тому, что она пела деклассированным элементом, рижская, ангедония. Прекрасная песня «Домой», в которой она говорит про пустопорожнюю... Ну, из песни слов не выкинешь, ребята. Так вот, мы привыкли к таким брутальным песням, а тут такая молодая и такая неумелая нежность, скажем так, 20-25-летнего человека. Что касается песен, еще, скажем так, неожиданных песен, то есть еще одна очень интересная, еще один интересный момент. Это песня «Печаль моя светла». Если я не ошибаюсь, в июле 2013 года Massive Attack совместно с Элизабет Фрейзер из Cocteau Twins исполнили кавер-версию. Я когда об этом узнала, чуть не упала, ребята. Кавер-версию песни Янки «Печаль моя светла». И вот вам, пожалуйста, подтверждение того, как музыка, что музыка вообще границ не имеет, и никакие языковые сложности, а русское прекрасное прилагательное ху... на котором, собственно, строится вся песня, очень даже шармисто и проникновенно звучит из уст Элизабет. Она, разумеется, не понимает в тот момент, насколько сильно выражается. Но ведь и мы, не произнося слово «фак», не можем до конца оценить силы впечатления, которые производим на обычного среднестатистического американца.
Я повторяю 10 раз и снова. Никто не знает, как же мне хуй. И телевизор с потолка свисает, и как и никто не знает. Все это до того подза, что хочется опять начать сначала. Куплет печальный он такой, что снова я повторяю, как же мне хуй.
А я тоже влюбилась в этот шедевр сразу же и начала его петь. Ну, начала эту песню петь на снайперских квартирниках. И как-то раз в Питере, когда мы играли на фестивале, мне кажется, премия «Рокфуз» в 95-м году в журнале «Рокфуз», кто-то меня чем-то сильно расстроил, мягко говоря, перед выходом на сцену. А все это происходило в Питере в одном из каких-то в какой-то был стадион. И вот я вышла на сцену и запулила эту песню. И я поняла, конечно, что Янку любят люди так, как не любят ни одну женщину, которая поет в нашей стране. Одна из самых нежных и пронзительных Янкиных песен «Столетний дождь». Я не знаю, понятно, о чем она и кому она посвящается, но мне кажется, что в ней ее Сибирь, ее Егор, ее рок-н-ролл, ее детство. И в моем сознании Янка вообще какая-то маленькая. Ну, понятно, что рано ушла, 24 года. Она чуть ли не восьмиклашка с чернильными кляксами на фалангах пальцев и сидящая где-то за последней партой, но явно не за первой. Это исключено. И явно забивающие на то, что там происходит на школьной доске, что там пишут, потому что интереснее, конечно же, уже тогда ей было то, что выводило ее рука в тетрадке в клеточку. А за окном, конечно же, снег или слякоть, ну, или мороз, поскольку это Сибирь, и мешковатый свитер, который она носила очень часто под горло. И смерть мамы от рака в 95-м году. И Мишка, которого она таскала с собой. Вот для меня она такая вот девочка рыжая, невероятная, сибирская. И вот этот ее «Столетний дождь».
Столетний дождь, резиновый сапог в сыром песке, глаза стоят на ржавом потолке. И страчен сгоряча веселый бред, сцепились хохоча колечки бед. Столетний дождь, над пропастью весны собрались сны и ранние глотки большой тоски. Ногтями по стене скребет апрель, как будто за стеной растут цветы, как будто их увидеть с высоты. Столетний дождь, 100 лет прожили мы, готов обед из мыльных пузырей сырого дня, из косточек разгаданных стихов, из памяти с подошвы сапогов, просоленный кристаллами огня. Столетний дождь, по тихой полосе бредут слова, и рушится измятая листва. Исполнен предпоследний приговор, все взносы за апрель вознесены, и сны висят над прорубью весны. Столетний дождь, столетний дождь.
За этот год я успела сделать много программ. У меня в гостях побывало достаточное количество героев. Абсолютно редких людей со своей собственной акустикой, почерком со своим дыханием, со своей историей. Каждый раз, безумно волнуюсь перед программой, я понимала, что я обязана ее делать почему-то. И опять же, всякий раз испытывала после, я испытывала безумный катарсис, ощущение того, что прикоснулась к чему-то вечному. И так было всегда. Так было с каждым моим последним героем. Но разговоры о Янке я ждала с особым волнением и постоянно его откладывала. Теперь же под занавес непростого високосного 2016 года я хочу провести зиму, слушая ее песни. Потому что именно с нее для меня начался женский русский рок. До нее не было никого, она сама по себе была и есть звезда такой величины и такого масштаба, который, мне кажется, будет доходить и доходить до тех, кто решил себя посвятить рок-н-роллу, еще не знает вообще, что это такое, а в принципе это жертва. Знаете, что когда вы себя... Когда вы берете гитару, вы уже заложник. Вы уже заложник того, от чего вы никогда в жизни, если вы действительно этому преданы, не избавитесь. И я сравнивала ее с Дженис Джоплин, а что касается поэзии, без которой вообще ничего невозможно, понятно. Она, конечно, похожа на Боба Дилана, который когда-то очень давно после «Битлз» поломал устои и, скажем так, почерк американской музыки. И 20 лет я знакома с Янкиными песнями, но только сейчас мне стало очевидно, что 9 мая закрылась дверь за человеком, который своим присутствием сейчас мог бы изменить тональность современной рок-музыки, мог бы изменить отношение русского рока к себе самому. Вот останься она в живых, и, может быть, случилось бы оголтелое противостояние ее и непримиримость с ложью, двуличием, вездесущим окаянным баблом, отвратительными в исполнении рок-н-ролльщиками гламурными закосами и желанием крутиться на всех подряд радиостанциях, вот этими двойными стандартами, всем тем, что я просто ненавижу, и желанием писать непременные хиты во что бы то ни стало, всей этой дешевкой, которую так или иначе мы все влипли здесь. Останься она в живых, может быть, как-то мы были бы честнее.
Я неуклонно стервенею с каждым смехом, с каждой ночью, с каждым выпитым стаканом. Я заколачиваю двери, отпускаю злых голодных псов цепей на волю. Некуда деваться, нам остались только сбитые коленки. Я неуклонно стервенею с каждым разом. Я обучаюсь быть железным продолжением ствола, началом у плеча приклада. Сядь, если хочешь, посиди со мною рядышком на лавочке, покурим, глядя в землю. Некуда деваться, нам достались только грязные дороги. Я неуклонно стервенею с каждым шагом. Неуклонно стервенею с каждой шапкой милицейской, с каждой норковой шапкой. Здесь не кончается война, не начинается весна, не продолжается детство. Некуда деваться, нам остались только сны, разговоры. Я неуклонно стервенею с каждым разом. Каждым шагом я неуклонно стервенею с каждым часом.
А в конце сегодняшней программы я вам скажу следующее. Бог забирает, когда забирает. И забирает часто очень лучших. И забирает, когда ему Богу это надо. И нет смысла роптать, потому что ничего не изменишь. И даже больше скажу, глупо роптать, потому что тех, кто ушел, не вернуть. И смерть никому из нас не осознать. И с ней, мне кажется, не смириться никогда. Но я настолько впитала в себя ее песни. И повторяю еще раз, я не чувствую в них ничего депрессивного. А единственное, что мое упрямое сознание и мое непримиримое сердце кричит внутри: рано. Рано, я не согласна, но хотя бы пожила бы еще до 27 лет. Но хотя бы еще столько же песен. Ведь 30 песен — это так мало. Так мало, когда внутри человека такой потенциал, и, главное, такой вкус, и такая душевная чистота. И мне лично этого не хватает. Мы встретимся.
От объявления войны на все четыре струны, от усколобой весны во все четыре стены, от подгоревшей еды за все четыре беды, от поколения зла в четыре черных числа. Переправить с утра, что не случилось. нажать перегон по неостывшей золе на самодельной метле. Раскинуть руки во сне, чтоб не загнуться во тьме. Чертевший обряд на смертоносный снаряд, скрипучий стул за столом, на детский крик за углом, венок из спутанных роз на депрессивный психоз, психоделический рай на три засова в сарай.